Хочу сегодня поделиться одним местом из Писания. Это находится оно в Евангелии от Луки, 4 глава, с 16 стиха до 30 стиха. С 16 до 30 стиха. Говорится здесь, как и во всех Евангелиях, повествование идет об Иисусе Христе. И пришел, то есть Иисус Христос пришел в Назарет, где был воспитан. И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. И подали ему книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо на небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. И он, пройдя посреди них, удалился. Вот такая вот история интересная, как бы сказать, как написано в другом Евангелии от Матфея, написано, что и Христос дивился неверию их. То есть, как это сказать, то есть написано, что никого не смог там исцелить, не произвел никакого чуда, а только на нескольких людей возложил руки и, как бы сказать, и исцелил их, да? И, выйдя из города, дивился неверию их. То есть, ну, как Бога трудно удивить, но тут удалось. Вот, поэтому вот такая вот история. Зачем я все это читаю, почему это все говорю? У человеков есть проблема одна такая серьезная, да, это вера в Слово Божье. Вера в Слово Божье. Понимаете? То есть, как бы сказать, почему это проблема для людей? Давайте определим сначала. Как вам кажется? Почему так трудно верить в Божье Слово? Что тут особенного? Люди во всякую чушь верят очень охотно. Во всякую чушь. Вот посмотрите, для любопытства, если вы не смотрите какую-нибудь такую передачу про невероятные вещи. Да? Иногда вот показывают в интернете есть или еще где-нибудь там по телевизору показывают. Как бы сказать, даже специально искать не надо. Как это, ну, во всякую чушь охотно верят. Какую-то, ну, я не знаю, там эти инопланетяне прилетали, там яму копали, потом не докопали, бросили, улетели. И это самое, зачем им эта яма? И вот, ну, я, конечно, выдумываю сейчас, такого сюжета не было, но на таком вот уровне, да, это самое. И вот там показывают одного там дядьку, вот я видел там это самое, вот он там стоял с лопатой, копал, а потом... Да, потом, да, какого-то там, где-то там, какой-то снежный человек, вот кто-то пришел, чего-то там забрал, потом ушел, потом вернул. И вот, и какие-то такие вот, ну, вещи. Или еще какие-то там, ну, говорю, супер там теории какие-то выдвигаются, просто вот даже фантазии не хватает, чтобы вот все вот это воспроизвести. Но на уровне, ну, как бы сказать, на уровне запредельного разума, что называется, да? И люди верят в это во все. Люди верят во все это. А почему со Словом Божьим? Слово Божье, оно не настолько абсурдное, и, ну, как сказать, и, ну, и по, даже по своей истории, там, смерть и воскресение Иисуса Христа, оно, ну, ничем особенно не выделяется из того, ну, как бы, из того вот разнарядье, которое сегодня пытается втюхать людям. И люди в это верят, я еще раз подчеркиваю, люди в это верят. Почему в Евангелие так трудно поверить? Вы думали об этом или нет? И что? Да, да. Евангелие, верно, некоторые понимают, наверное, вот это озвучили даже, я озвучу громче, чтобы все слышали. На самом деле, в Евангелие трудно поверить, почему? Потому что те знания, та вера ни к чему не обязывает. Ну, прилетали эти планетяне, копали эту яму, ну, не докопали, ну, что ж, мне что, не докапывать? Поэтому, ну, как сказать, ну, летели, прилетят, докопают. Меня это ни к чему не обязывает. И потому я могу охотно верить во всю эту чушь, да, почему? Потому что меня это ни к чему не обязывает. Евангелие, если поверить в него на самом деле, серьезно поверить в Евангелие, то оно обязывает. Оно обязывает нас к серьезному пересмотру своей жизни. Оно обязывает нас к изменениям своей жизни. Оно обязывает нас вообще к пересмотру всех вот этих ценностей. И как я уже, ну, мы уже говорили об этом, да, я напоминаю вам еще раз, что любые изменения, положительные изменения в нашей жизни, отрицательные изменения в нашей жизни, они дискомфортны. Помните об этом, да? Мы говорили об этом. То есть, если забыли, напоминаю, да, любые изменения, положительные, отрицательные в нашей жизни, они приносят дискомфорт, они неудобны. Почему? Потому что изменения, они неудобны. Они меняют обстановку, они заставляют перестраиваться, они заставляют, ну, менять темп жизни, они заставляют менять ценности, они заставляют, тем более, те изменения, к которым призывает нас Иисус Христос, они вообще неудобны. Они хорошие, да? Они благословенные для нашей души, но они очень дискомфортны для нашей жизни и очень дискомфортны для нашего, ну, для нашей плоти. Да? Да, мы уже говорили, да? То есть, был ты жадным, Господь тебя освободил, стал ты щедрым, что? Пострадал. Да? Расточил, раздал нищим, да? Теперь живешь как нищий. А жил хорошо. Был ты, это самое, злым и одиноким, Господь тебя освободил, стал добрым и общительным. Ну и что теперь? Где время на себя взять, да? И так далее, и так далее. Любое изменение хорошее, я подчеркиваю, хорошее, здоровое, замечательное изменение, да, там, жил для себя, Господь призвал к служению, что весь твой годами кропотливо собираемый и налаживаемый быт, служение в один момент перечеркивает, да, и делает, ну, как бы сказать, ну, другое все. Для души хорошо, да, для души замечательно, потому что ты, таким образом душа твоя как цветет и радуется, да, это самое, награда на небесах и все остальное, но тело при этом при всем страдает. Павел об этом пишет, он говорит о своем служении, говорит, сколько раз там я был там на грани смерти, в путешествиях, в опасностях, в болезнях и все остальное, и все остальное. Элементарно, да? Мы же понимаем, что даже все чего-то стоит. Вот даже вчера, чтобы получить какое-то благословение, нужно было отложить какие-то дела, да? Распрощаться с какими-то там планами, потратить какие-то силы, что уже даже в моем возрасте проблема. Уже мы не такие шустрые, многие из нас. Поэтому всегда, как бы сказать, думаешь, стоит оно того, не стоит оно того, да? И всегда, я еще раз говорю, даже хорошие благословения, они приносят дискомфорт в нашу жизнь. Вот, тем более евангельские благословения. Вот, поэтому я говорю, что в Евангелии люди очень тяжело верят по одной простой причине. Это ко многому обязывает. И люди не верят в Евангелие не потому, что оно, допустим, абсурдное, или не потому, что оно слишком какое-то такое сложное для восприятия. Оно простое, и оно не абсурднее, чем остальные вещи, которые здесь в этом мире рассказываются. Да? Но оно не потому, что оно там исторически непроверенное, и не историчность Евангелия людей смущает, а смущает их как раз та ответственность, которая идет за тем, когда ты поверил. То есть, потому что у веры твоей есть последствия. Если ты поверил в это Евангелие, да, то тогда ты вынужден что сделать? Поменять свою жизнь. Ты вынужден поменять свою жизнь. Почему? Потому что ну, по логике евангельской, так жить нельзя, как ты живешь. Да? Нельзя жить для себя, а ты привык жить для себя. Нельзя, нельзя так относиться к людям, а ты привык так относиться к людям. Нельзя так относиться к Богу, а ты привык так к Нему относиться. Нельзя так, ну, как бы сказать, нельзя так вот, ну, беспечно тратить время, а ты привык так тратить время. Нельзя, нельзя то, ну, как, нельзя продолжать делать то, что, к чему мы с вами привыкли, да? Нельзя так беспечно, ну, как, нельзя тратить ресурсы только на себя. Господь говорит, это временно, богатство неправедное, употребляй на дело, на мое, и так далее, и так далее. То есть все это на самом деле очень ко многому обязывает наш, ну, как бы, пересмотр и перестройки в жизни человеческой. Очень серьезно пересмотр должен быть, очень серьезная ревизия должна быть в нашей жизни. И вот это Слово Божье, оно должно регламентировать все, что в нашей жизни происходит. Вот, поэтому у человека есть огромная проблема поверить тому, что нам предлагает Евангелие. Огромная проблема. По причине того, что он подсознательно как-то понимает, что если я поверю, меня ждет серьезное изменение. Меня ждет серьезный дискомфорт во всем этом деле. А мне, ну, как бы сказать, привычно и приятно. Вот хоть поганое, худое, да свое, привычное уже. Мы уже как-то претерпелись, мы уже как-то так приспособились во всей этой поганости жить. И в общем-то, Евангелие нас влечет своей красотой, своими высокими какими-то там идеалами, влечет нас, замечательными какими-то перспективами, которые нам открывает оно. Но оно страшновато. Страшновато нам с радикальностью своих изменений, которые должны за этим последовать. Именно вот это людей и пугает. Именно вот это людей и пугает. И вот про что вот эта вот история, да? Про что вот эта вот история? То есть все то, что мы здесь считали, это вот как раз то, о чем вот я сейчас вот вам размышляю вслух, да? Поглядите, давайте еще раз вернемся. Написано 16 стиха. «Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Пошел по обыкновению своему в синагогу и стал читать. То есть, ну, он делал то, что всегда делал. То есть, он был завсегдатаем синагоги, пока он там рос, Иисус Христос, вот эти 30 лет. И ему очень часто давали Писание, потому что он хорошо читал, хорошо изъяснял, людям нравилось то, что он делал, да? И глядите, дальше он прочитал. «И раскрыл книгу пророка Исаии, где написано... нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Хорошее место? Сплошное, сплошная прелесть. Благодать и радость, и все остальное, и все остальное. Сплошной позитив. Посмотрите. Проповедовать лето Господне благоприятное. Кому ж из слепых не нужно прозрение, да? Кому ж из больных не надо исцеления, да? Кому же из измученных свобода не нужна? Все этого хотят, все к этому стремятся, все этого хотят. То есть обещания Божьи, Божьи обетования, они благословенные, они радостные, они такие светлые. И Господь, ну, как дал это людям, и люди к этому стремятся. Аминь? Аминь. Потому что ощущают в этом нужду. Не все, к сожалению, но многие люди со временем, ну, умнеют, трезвеют, что называется, от этого угара жизненного, да, и начинают осознавать, все на это работает, и неустройство в жизни, и наша с вами старость, и все, и наши болезни, все работают на то, чтобы человек пришел в себя. Как тот вот блудный сын, когда он оказался у корыта с поросятами, вместо стола с отцом, да, он как-то вот посмотрел вокруг и как-то понял, что что-то не так. До него начало доходить. Да? Что за столом с отцом как-то лучше, чем вот при корыте с поросятами, да? То есть дошло наконец, да, до человека. И он пришел в себя, написано, после вот такого вот откровения, да, насмотревшись на поросячьи морды, да, и пошел обратно к отцу, начал возвращаться. Так вот, все на самом деле в этом мире Господь так устроил, что чтобы помочь человеку прийти в себя. И в итоге, на самом деле, жизнь, ну, помогает нам немножко так протрезветь и осознать нужду в том, что мы нуждаемся. Как говорю, хотя и многие, вот как тот молодой человек, еще по первости не осознают, а некоторые до старости не осознают, что им нужна эта помощь от Бога. Поэтому вот осознание доходит, что лето Господне благоприятное – это здорово, да, что надо помощь от Господа. И люди обращаются, там, идут куда-то в храм, идут, начинают искать какие-то там источники, там, какую-то, может быть, каких-то передачи там в интернете, сейчас можно и поискать, можно Библию купить в магазине. То есть люди озадачились, то есть им надо какая-то помощь от Бога, и они начинают эту помощь понемножку искать, да. И Бог обещает им, он говорит, посмотрите, лето Господне, я пришел, чтобы дать освобождение, я пришел, чтобы дать прозрение, я пришел, чтобы отпустить измученных свободу. То есть столько хороших, замечательных обещаний, которые мы с вами можем увидеть и можем узнать от Господа. Аминь. Здорово. Хорошо. И смотрите, что дальше происходит. Значит, и 20 стих. «И закрыв книгу, отдал служителю и сел, и глаза всех синагоги были устремлены на него». То есть, ну что, ты прочитал, это хорошо, хорошее место, мы знаем его, оно очень нам нравится, мы очень любим его читать, но сел зачем? Ну, нужно же какое-то толкование, дай нам, пожалуйста, объяснение, что, зачем ты это прочитал, к чему ты все прочитал. И Христос начинает объяснять. 21 стих. «И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему, и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» Посмотрите, обратите внимание на, вот, на первую их реакцию. «И все засвидетельствовали это». Да? То есть, что, нет, 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 не про Иосифа, а по, что засвидетельствовали это? Что это они засвидетельствовали? Что Писание исполнилось. Они засвидетельствовали Иисусу Христу, сидящие в синагоге, его соплеменники, они засвидетельствовали, да, на самом деле Писание исполнилось, сегодня исполнилось. Почему? Потому что мы слышали, да, люди освобождаются, мы слышали, да, на самом деле люди исцеляются, мы слышали, да, на самом деле Бог начал действовать, сегодня это Писание исполнилось, сегодня оно исполнилось. Мы видим, что сегодня это Писание действует. Мы видим и верим, что сегодня Господь среди нас, и сегодня Господь живой, и что сегодня Господь действует. Аминь. Хорошее свидетельство. Замечательное свидетельство. Читаем дальше. «И все свидетельствовали ему и дивились словам благодати, исходившего из уст его, и, ну, говорили». Ну, их смущало. Единственное, что их смущало, что, ну, не Иосифов ли это сын. Хорошо. Но это пока что отложим. Дальше. 23 стих. «И он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо, 3 года и 6 месяцев, как это сделал, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове Сарепту Сидонскую». Кстати, это язычница. Сарепта Сидонская находилась в Сидоне. Это Тир и Сидон. Сидон – это сирийский город. Дальше. «Много также было прокаженных в Израиле, при пророке Елисей, и ни один из них не исцелился, кроме Неймана, опять же, кого? Сириянина, сирийцы, многострадальный народ, да? Услышав это, все в синагоге, написано, исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Посмотрите, как все хорошо начиналось. Да? Христос прочитал замечательный текст Писания. Люди обрадовались. Они согласились, что это правда. Они согласились, что это Писание исполняется. Когда? Сегодня и сейчас. Да? Они согласились, что Христос абсолютно прав. Да? Но но что их так разозлило? Что их так разозлило? Что их так разозлило, как вам кажется? Какое обличение? Их так разозлило и всегда злит людей, и вас, и меня в том числе, призыв к изменениям конкретным, твоим. Да? Когда мы говорим «Иисус Господь», да, аминь. Когда мы говорим «Бог живой», да, аминь. Когда мы говорим «сегодня день спасения», да, аминь, с этим всем соглашаются. Почему? Потому что это абстрактные вещи, вот, которые тебя лично ни к чему не обязывают. Но когда тебе говорят, если Бог живой, то почему ты так живешь, вот тут начинается что? Возмущение. И вот эта реакция, она классическая. Написано «исполнились ярости». Ярость. И эту ярость вы можете наблюдать абсолютно легко и везде. Очень, очень, очень редко кто воспринимает Слово Божье, ну, как бы сказать, Христос мягко, кстати, сказал. Он не просто сказал, что ж вы, мерзавцы, не живете так, как написано, да? Он очень мягко сказал, он просто намекнул. Он говорит, а вот посмотрите, ну, как сказать, много было вдов голодных, а только к одной пришел пророк. Много было прокаженных, а только один исцелился, да? Он очень мягко, но этого мягкого достаточно, ну, как бы, и достаточно тактичного намека оказалось достаточно, чтобы люди взъярились. Почему? Потому что они были сообразительные люди. Они умели понимать Писание, они умели логически мыслить, они умели быстро сводить, как бы сказать, один плюс один, сколько будет. И они быстро сообразили, что, в общем-то, эти вещи, они обязывают их. Это серьезное место, то, что Бог живой, то, что Он среди нас, то, что Он пришел благословлять, то, что Он на самом деле хочет благословлять, и мы можем получить Его благословение. Вот эти все слова, они быстро сообразили, что, в общем-то, если это все правильно и правда, да, то Христос им подвел к такой вот мысли. Тогда почему вы так неверны? Ну, как сказать, почему у вас этого нет? Почему вы не хотите принять это? Почему вы не можете принять этого? Да? И причина одна, какая? Неверие, да? Неверие. Не хотят, то есть не верят, и они верят почему? Потому что не хотят верить. Они хотят верить почему? Потому что обязательно последуют изменения, которые принесут неудобства и принесут дискомфорт в жизнь человека. Я говорю, даже хорошие изменения приносят в нашу жизнь дискомфорт, и не все к этому готовы. И как видим, большинство этих изменений, даже хороших, в своей жизни особенно не хотят. Подумайте об этом. Почему? Потому что это очень важно. Потому что мы из того же теста, что и те, которые сидели в синагоге у Назарета. Мы из того же теста. У нас не что-то особенное. У нас не какие-то особенные вот такие вот сердца пламенные. У нас не какие-то такие особенные. Там, ну, как, у нас плоть такая же, написано, плоть, она будет противиться духу. А дух будет противиться плоти. Это аксиома, с которой ничего не сделаешь. Мы те же самые люди, которые сидели там в Назарете. Потому что религиозным человеку стать не так сложно. Нужно постараться, чтобы стать религиозным, конечно же. Но человек может стать религиозным. Сегодня по миру миллиарды людей религиозны. Миллиарды. Они в разных конфессиях, они в разных деноминациях, они в разных религиях. Они плюс-минус ведут благочестивый образ жизни. Они на самом деле стараются там жить справедливо. Они не крадут, они не пьянствуют, они не развратничают, они сохраняют супружескую верность. И все эти люди делают это без Бога. Просто потому, что они стали религиозными, и они хотят угодить Богу, они просто постарались. Человек, если постарается, много чего может достигнуть. Без Бога. Аминь. Конечно же. Конечно же, и примеров тому тьма, бесчисленное множество. Вы можете встретить атеистов, которые ведут благочестивый образ жизни по христианским меркам. Вы сможете встретить мусульман, индуистов и остальных людей, которые ведут благочестивый образ жизни, совершенно, ну как бы сказать, совершенно не зная, не будучи знакомы с Богом, живым Богом, я имею в виду. Но вот обратите внимание, что здесь, ну, как бы сказать, вот эта реакция вот этих благочестивых людей. То есть они понимают, что то, что Христос им предлагает, оно, ну, сильно повлияет на их жизни. Они понимают, очень ясно и четко понимают, что Христос предлагает им, ну, на самом деле, принять благословение. Он же не к плохим вещам их подталкивает, верно? Он не к плохим вещам и подталкивает. И чтобы принять благословение, эти люди не готовы. Эти люди не согласны. Они не хотят этого. У них нет этого внутреннего желания, у них нет этого внутреннего решения. И поэтому, так как они не готовы, так как они не желают, они и отвергают это, они не хотят верить. Не хотят. Не по причине того, что Христос предоставил им мало доказательств. Доказательств было больше, чем достаточно. Или не так? Или исцеление парализованного – это не доказательство? Или воскрешение мертвого – это не доказательство? Или исцеление прокаженного – это не доказательство? Или освобождение бесноватого – это не доказательство? Это больше, чем явственные и ясные доказательства того, что это на самом деле перед ними стоит Сын Божий. Все то, что они слышали или то, что они видели, то есть, ну, легко проверяется и легко принимается, если ты хоть более-менее объективно захочешь это исследовать. Верно? То есть Им не надо было серьезно, ну как бы сказать, им не надо было серьезные такие археологические раскопки делать, им не надо было какие-то там симпозиумы проводить, те самые. Им достаточно было пойти в соседнюю деревню, найти того, соседнюю деревню, которая находилась, ну, максимум расстояние, как от нас до Дукштаса, да, даже там на ослике или пешком можно дойти при желании, да, можно, можно. Не подвиг дойти, вот протопать 10 километров, 15 километров в соседнюю деревню, чтобы там найти человека, который был болен проказой и сейчас здоров. Да? И поговорить с ним, как ты исцелился. Это не проблема, если ты хочешь на самом деле выяснить истину или нет. Не надо там город раскапывать под землей, искать что-то там такое непонятное, как сейчас и так далее. Это не проблема пойти, в этот самый, там еще чуть-чуть дальше там это самое, и встретить человека, который, ну, у которого там воскрес ребенок, да? Это не проблема пойти там еще куда-нибудь, ну, переплыть озеро и встретиться с человеком, из которого там легион бесов изгнали. Это не проблема. Понимаете? Это не проблема. Это небольшие, небольшие физические затраты для того, чтобы открыть для себя истину, да? И убедиться на 100%, что это не с третьих уст, это не сказки, не фантазии, что это реальность. На самом деле, да, был такой человек, который умер и воскрес. Да, был такой человек, который болел неисцелимой болезнью, и в одно мгновение он выздоровел. Да, был такой человек, который ну, как бы сказать, был обладаем демонами, да, и эти демоны настолько владели им, что рвал железо человек, как веревки. И что сейчас он свободен и нормальный, и адекватный, да? Раньше он только орал и голый бегал и всех пугал, да? Сегодня живет нормальной жизнью, в семье одетый, здравомыслящий и все остальное. Понимаете, это не проблема походить и узнать, и расспросить, и уверовать. То есть в отношении фактов, в отношении доказательств проблем нету. Проблема только одна. Какая? Я не хочу. Я не хочу знать правду, я не хочу в это верить, я не хочу. Почему? Потому что я боюсь, что это приведет к серьезным последствиям в моей жизни, к серьезным изменениям. Хорошим, наверное, но неудобным. Я не хочу этого дискомфорта, я не хочу этого, ну, как бы сказать, состояния такого, когда нужно все перестраивать в жизни и так далее. Я столько трудился, чтобы иметь вот этот вот тесный, ну, как это сказать, кривенький, косенький, но свой мирок. Я не хочу. И когда я не хочу верить, когда я не хочу, тогда я начинаю искать причину, почему я в это верить не хочу. Мне ж нужно какое-то оправдание для себя. Я ж не могу сказать так нагло на Бога, тьфу на тебя. Это же ни один здравомыслящий человек так не может сделать. Это же, ну, богохульство и вообще жуть какая-то. Понимаете? И потому я начинаю искать тогда оправдание для себя. И это очень распространенный прием, классический, просто классика жанра. Для того, чтобы, если тебе не нравится та истина, которую проповедует человек, если ты ничего не можешь сделать той истиной, которую проповедует человек, нужно сделать что? Перейти на личность. Да, перейти на личность. Это классика жанра. Классика. Просто абсолютная классика. Всегда абсолютно в споре, когда ты не можешь ничем перекрыть истину того другого человека, всегда переходят на личность. Всегда. Что произошло в случае со Христом? Верно? Верно. И начали вспоминать. А не Иосифов ли это сын? А не сестра и братья его между нами? То есть сестры и братья его между нами? А не мать ли он, а не мама ли у него Мария? Да? Да, и так далее, и пошло, и поехало. Да, почему? Потому что как это сказать, они ждали Мессию, но они верили, что мы не знаем, откуда Мессия придет. То есть он должен прийти как-то вот неожиданно, явиться, и раз, и вот он есть. Его не было, и раз, он есть. Очень такая загадочная, мистическая личность, и он есть. Это самое. И поэтому мы можем на самом деле видеть, потому что на самом деле это классика жанра, что называется, когда люди не могут опровергнуть той истины, которую человек говорит, с ней не поспоришь. Так же и мы себя ведем абсолютно. Вспомните любой случай, когда вас не принимали, да? Когда вы говорили здраво, или вам говорили что-то здоровое, да? Когда вам говорили что-то из Писания и говорили, Библия так учит, Христос нас так учил. Христос нас вот этому учил, да, давайте будем делать так, почему ты так не делаешь, да, что происходило сразу? Перескакивали на личность. А ты? посмотри на себя, и нос у тебя
армянский. И уши у тебя торчат.
И все остальное, и все остальное. И пошло, и поехало. Для чего это нужно? То есть для того, чтобы человек, для того, чтобы человек успокоился и сказал, источник неблагонадежен. А если источник неблагонадежен, то тогда, соответственно, и информация тоже неблагонадежна. Тогда и информация, соответственно, неблагонадежна. Потому что для того, чтобы успокоить себя, для того, чтобы не принимать, для того, чтобы не меняться, для того, чтобы не забыть и просто отложить это в долгий-долгий ящик. Почему? Потому что пророчество – это долгий-долгий ящик. Пророчества были сказаны когда? Давным-давно. Давным-давно. За 100, за 200, за 300. Нас пророчествами разделяют столетия, тысячелетия. Христос был на этой земле аж 2000 лет назад. И многих людей это очень устраивает. То, что он был давно. И то, что, как это сказать, сегодня, слава Богу, его не встретишь. И они отводят ему скромное место где-то. У себя где-то там дома в иконостасе. У себя где-нибудь там на книжной полке в Библии. Да? У себя где-нибудь в молитвенном доме во время собрания. То есть, чтобы сильно не вмешивался в жизнь этот Христос. Чтобы сильно не менял эту жизнь Христос. Почему? Потому что, еще раз говорю, привыкли к тому, что имеем. К плохому, но привыкли. Когда уж совсем не в моготу, иногда, может, попросим чего-нибудь, может, полегчает. А может, и не полегчает. Но привыкли к тому, что имеем. И это вот печальная наша ситуация. Печальная с вами бытность такая. А Господь говорит, я пришел, чтобы все изменить. В лучшую сторону. Но страшно. Нам страшно. Почему? Потому что изменения слишком радикальные. Изменения слишком масштабные. Они затрагивают не просто какую-то маленькую часть нашей жизни. Мы же как хотим? Чтобы нам отрубали хвост по кусочку. Как вот добрый хозяин. Знаете такой анекдот, да? Добрый хозяин настолько любил свою собаку, что купировал ей хвост по кусочку. Жалко ему было сразу весь хвост отрубить. Ну, этих, знаете, да, что вот... Сейчас уже запретили, правда, эти зоозащитники. Но раньше, допустим, этих вот спаниелей, маленьких такс, чтобы их бедный хвост не страдал от того, что он больше собаки. Когда мотается, непонятно, то ли он собакой мотает. Так вот, и мы так хотим, чтобы нам как-то настолько больно, болезненно нам кажется такая ситуация, что вот мы согласны, чтобы Господь менял нашу жизнь по кусочку. Вот мы сейчас тебе, Господи, доверили там, маленькую там часть нашей жизни, да, вот, допустим, самый какой-то там страшный свой порог, да, Господи, отрежь, пожалуйста, убери это все. Ну и как бы вроде как будто бы просим, а потом что? Потом попросим другое что-нибудь. Господи, вот это следующий вот момент нашей жизни, да, это вот мое неустройство там в семье, дискомфортно очень жить. Господи, а вот как это вот мое отношение с людьми, вот тоже меня что-то беспокоит. И вот такое ощущение, что мы хотим, чтобы Господь вот это вот, продолжал стричь нас вот, как это сказать, медленно, но уверенно. Это очень... болезненно, но нам кажется почему-то, вот на нашу логику, кажется, что вот это вот для нас лучше. Не знаю почему. Так мы устроены, да. Так мы устроены. Кажется, что если сразу, то будет как-то вот страшно, да, это самое. Да, и больно, сильно. А вот если по частям, то не так больно. Все равно больно, и там больно, и там больно, потому что, еще раз говорю, любые изменения, они дискомфортны. Поэтому Христос предлагает нам эти изменения, хорошие изменения, еще раз повторюсь, вновь и вновь, да, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Не что-то плохое нам Бог предлагает, хорошее нам предлагает, но люди боятся. Люди боятся. И когда люди боятся, они не хотят верить. И когда они не хотят верить, они начинают искать причину, по какой, чтобы оправдать себя, почему я не хочу верить. И когда они ищут эту причину, самый простой, как говорю, классика жанра, это переход на личности. Да? Переход на личности. А что этот пастор вообще? Что он там нам говорит? А вот это самое. Посмотрите на него, да? И одет не так, и нос не такой, да? И уши не такие, и все не такое. Вот, ну это самое. И все, и можно спокойно жить дальше, да? Можно спокойно жить дальше. Почему? Потому что, если источник не подходит, да, то, соответственно, информация тоже ничего, да? А что это брат или это сестра? Да? А вот она тоже не такая, да? И вообще, никто из ватника. И, или еще что-нибудь такие вот эти вещи. Но, ну, дорогие мои, так нельзя, потому что Господь, Он среди нас. Да? Господь, Он среди нас. Почему? Потому что мы Его церковь, мы Его тело. И Он говорит через нас. Он говорит нам лично через Писание. Да? Если мы не хотим слышать через Писание, Он говорит нам через служителей. Он говорит нам через проповедников, Он говорит нам через пророков, Он говорит нам через братьев, через сестер. Мы с вами Его сосуды, через которых слышен Его голос, потому что мы Его тело. В нас живет Его Дух, если вы не забыли. Помните такие вещи? В этой вот несовершенной оболочке живет Его Дух, Божий Дух. В наших несовершенных оболочках живет Его Дух. Вот любую самую сморщенную оболочку возьми, в этой сморщенной оболочке живет Божий Дух. В любой самой кривой, корявой, не такой и не сякой оболочке, вот в этой вот глиняной, как он говорится, глиняном сосуде, да, живет что? Совершенный Божий Дух. Совершенный Божий Дух. Мы верим в это или нет? Нас Писание об этом убеждает. И мы можем замечать действие этого Духа. Мы можем замечать действие этого Духа. Он нас вразумляет, Он нас меняет, Он дает нам на самом деле серьезное, ну, проявление, доказательство Божьих вещей. Я, если попрошу поднять руки, кто на самом деле переживал что-то серьезное от Бога, я думаю, что абсолютное большинство здесь это сделает. Да? Больше половины. Да? Больше половины. Кто-то пережил сверхъестественное исцеление, рак ушел, еще какие-то смертельные болезни ушли. Кто-то пережил сверхъестественное освобождение, зависимости ушли, из которых не было выхода. Кто-то пережил сверхъестественные какие-то там исцеления, может быть, там в социальной области, там семьи восстановились или еще что-то такое. Каждый имеет что сказать. Почему? Что это произошло? Что с вами случилось? Божий Дух проявил себя. Божий Дух проявил себя. И это реальность. И это реальность. И мы приняли эту реальность как-то, и мы как-то на самом деле обрадовались этой реальности, и мы очень, ну, как бы, очень замечательно среагировали на эту реальность, да, какими-то своими действиями навстречу Господу. Но нельзя останавливаться. Вот в чем смысл. Понимаете, нельзя останавливаться, потому что этот же самый Божий Дух, который сделал что-то хорошее, сильное в нашей жизни, Он желает изменить все. Он желает изменить все. Он желает поменять наши мысли, Он желает дать нам те же чувствования, которые во Христе Иисусе, чтобы мы также любили людей, как любил Иисус Христос, чтобы мы также к ним относились, чтобы мы также видели в них человеков, а не вещи, которые можно использовать, чтобы мы также умели с радостью принимать и врагов, и друзей без лицеприятия, да, в нашей жизни, чтобы мы могли на самом деле серьезно что-то делать для Господа, не просто ожидать что-то от Него, каких-то благословений, а что-то отдать Ему взамен благословений, которые мы получаем. У нас же есть что Ему отдать. Жизни наши, сердца наши, да? Там что-то про монетку заспорили, помните, с Иисусом. Кому давать монетки? Кесарю или Богу? Ну, это так утрирует, немножко переворачивает эту историю. Но Христос сказал, нет, не монетки, там нужно сердце Господу отдать. А монетки, говорит, кесарю отдавайте. Там на его изображении надпись. Поэтому, когда на самом деле мы понимаем на самом деле, что Бог от нас хочет, да, что Бог хочет нам дать, это замечательные вещи, это потрясающие вещи. Но важно, чтобы мы, как бы сказать, поверили и приняли то, что Бог нам предлагает. И еще раз говорю, причина того, что мы не верим, только одна. Это не недостаток доказательств, а это просто элементарное нежелание и страх. Страх изменений и нежелание верить. И тогда, как говорится, было бы желание, а повод уже найдется. И мы на самом деле тогда, когда кто-то или что-то, допустим, говорит к нам, Божий Дух говорит к нам через кого-либо, или со стороны Писания. Библия одна из самых распространенных книг в мире, но Библия одна из самых оспариваемых книг в мире. Да? Я что-то не слышал дискуссии по поводу достоверности Бхагавадгиты. Я не слышал такой ни разу дискуссии. Ни в интернете, ни в этом самом, ну, как бы сказать, ни в... Ну, сказка сказок, если кто-то встречался с этой книжкой. Да? И я не слышал никаких дискуссий по поводу достоверности. Я не слышал достоверности по поводу Корана. Никогда. Никогда. Даже там по поводу книги мормонов никогда не слышал дискуссии о достоверности ее и так далее. Но сколько дискуссий по поводу Библии, о достоверности Библии. Да когда она была написана, да когда это был канон, да кто это переписал, да сколько раз ее переписывали, да это самое, да это все не так, не тяк, не наперекосяк. И сколько людей пытаются оспорить авторитет вот этой книги. Да? Сколько людей? Сколько людей пытаются, нет, кто угодно, люди там писали, какие-то там евреи хитрые, чтобы это самое, несчастных вот язычников подгрести под себя, и все такое, все такое. Сколько я только не слышал глупостей по поводу этого всего, когда оспаривают авторитет Писания. Почему? По той же самой причине. Классика жанра, да? Если не нравится информация, переходим на личности. В данном случае личность – это книга. Скомпрометировать источник. Скомпрометировать источник. И люди пытаются скомпрометировать источник. Они ее критикуют. То есть она самая издаваемая, но она самая критикуемая книга в мире. Самая критикуемая. Ничто так не раздражает людей, и ничто так не возникает такого желания опровергнуть вот информацию в этой книге, кроме как Библии. Да? Говорят там, что давно издано и так далее, и так далее. Так и эти самые труды Сократа тоже неизвестно, когда изданы. И автор не особенно ясен. Но никто не сомневается в трудах Сократа. Да? Понимаете? То есть все эти вещи очень на поверхности. Все это очень заметно. Потому что, я еще раз говорю, если не нравится информация, пытаются скомпрометировать источник. Кто бы это ни был. Либо это какой-то там проповедник, который говорит истину, да, ну, не нравится людям. Тогда начинается что? Критика, собственно, этого проповедника. Да посмотрите там, да посмотрите сям, да вот это он не такой, и вот не сякой, и так далее, и так далее. Если брат или сестра подходят к тебе и говорят, послушай, ты не прав, Писание этому не учит. Начинается критика этого брата или этой сестры, да? Да посмотри на себя, да у тебя там нос кривой, уши торчат, и все остальное, и все остальное. Извиняюсь насчет носов, это чтобы не сильно обидеть. Так только одного обижу, а так много обидится. Может, и тот простит, может. Поэтому когда мы видим, встречаемся с этим, подумайте. Почему? Потому что противящийся истине, он не будет успешен. Противящийся истине, он не будет успешен. От того, что мы истину отвергнем, от того, что Христа выгнали из этого города, они что, благословение получили? Они потеряли благословение. Они потеряли. Больные их остались с ними. Да? Души их остались неспасенными. То, что они выгнали и успокоились, это никоим образом не помогло им. Никоим образом им не помогло, потому что даже если ты проживешь плюс-минус удачную жизнь, но однажды всем надлежит предстать перед Господом. Страшно впасть в руки Бога живого. Понимаете? Однажды ты предстанешь перед Господом. И мы празднуем с вами замечательный праздник, называется День рождения. Да? И я вот так думаю, вот где-то лет до 30 можно праздновать, как мы празднуем. Да, вот сколько ты прожил. Да? А вот где-то после 30 надо праздновать по-другому. Вот, некоторые догадались. Сколько тебе осталось? Вот. Не то, что сколько Бог знает, а можете прикинуть, написано. 70 лет, при большей крепости 80. А если больше, это уже, так сказать, каждый день как праздник. Если 80, то считай каждый день как праздник. Поэтому как-то надо по-другому надо считать эти наши деньки. Как Соломон говорит, дай нам сердце мудрое, чтобы так научиться считать дни наши, чтобы вот наше сердце поумнело. И если реально каждый из нас вот прикинет, да, то посмотрим, да, кому-то вот вообще скоро, что называется, да, кому-то там, ну, при лучшем раскладе, да, при лучшей везучести и живучести нашей, да, то тогда, ну, мы можем прикинуть, что совсем-то немножко осталось. 10 лет, 15 лет, 2-3 года, двадцатник. Очень, а это быстро, это очень быстро. Что такое 20 лет? Что такое 10 лет? А там нужно будет стоять перед Господом, да, и давать отчет за то, что ты сделал, как ты жил, что ты сделал с жизнью своей, как ты ее потратил, что ты там накуролесил в этой жизни и так далее, и так далее. И если не будет прощения от Господа, если не будет изменений Господних, если не будет милости Божьей, если не будет на самом деле вот этого, ну, как бы сказать, сердца, которое любит и хочет к Нему, то стоять перед Ним страшно. Понимаете? Потому что ты ничем не сможешь оправдаться. Ничем. То есть нету таких, не найдешь таких слов, не найдешь каких-то таких вот аргументов, которые вот, как это сказать, могли бы как-то вот оправдать тебе и все такое. А если есть оправдание от Господа, если есть любовь и посвящение, если есть на самом деле Божьи дела, да, в нашей жизни, то мы можем с радостью стоять там перед престолом благодати, потому что нас хвалить там будут. Это здорово. Да? Легче же всегда идти туда, где тебя хвалят, а не где ругают. Как-то так. Помните родительские собрания, да? В школе. Да, если... Как, куда легче ходить? Где детей хвалят ваших или где ругают? Поэтому как-то так. Хорошо. Так вот. Это действовало с Иисусом. Это... Поэтому, не, ну, как сказать, поэтому я к чему? Что если мы не хотим верить, никакой источник истины нас не устроит. Никакой. Мы будем оспаривать Священное Писание, мы будем оспаривать служителей, мы будем оспаривать братьев и сестер, мы будем оспаривать, даже если, не знаю, там ангел с неба явится и начнет тебе что-то говорить, да, то в лучшем случае услышит: «Отойди от меня, сатана», да? Ничего нас не убедит, и никто нас не убедит в истине, если мы глухи к этой истине, если мы не хотим ее слушать. Поэтому о чем молиться перед завершением? Я предлагаю молиться о сердцах, которые хотят слышать истину. Молиться о наших сердцах, которые хотят изменяться, которые хотят исцеляться, которые хотят быть послушными перед Господом. Потому что если этого не будет, то не будет и вообще ничего Божьего в нашей жизни. К сожалению, как-то так. Давайте встанем для молитвы. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты пришел сюда, на эту землю, Господи, чтобы принести пленным свободу, больным исцеление, слепым прозрение. Все, что Ты даешь, оно хорошо для человека, на самом деле, Господи. Но как бывает страшно нам, Господи, которые не верят в Твою любовь и которые как-то так привыкли держаться за свое вот это вот несовершенство, что как иногда бывает страшно, Господи, довериться Тебе, как иногда бывает страшно, Боже, принять Твою истину, Господи, и согласиться с ней, и сказать: да, Господи, это правда, Господи, да, Господь, я согласен с Тобою, да, Господь, я хочу следовать, Господи, Твоей истине, да, Господи, это на самом деле так, Господи. И если мы хотим слышать этот голос, Господи, он будет звучать для нас. Он будет звучать для нас со страниц Евангелия, Господи. Он будет звучать для нас, Господи, со слов братьев и слов братьев и сестер, Господи. Он будет звучать для нас, Господи, в нашем сердце, Боже, если мы хотим слышать этот голос, Господи. Боже, благослови нас, Господи, чтобы наши сердца не ожесточились, чтобы Господь наши сердца, вот по примеру вот тех людей, которые жили, были твоими современниками здесь, на этой земле, Господи, не ожесточились, Господь, настолько, чтобы вот, Господи, вот какая-то вот реакция была убить тебя, Боже. Того, кто создал их, того, кто пришел ради их спасения сюда, того, кто пережил столько горя и страданий для того, чтобы рассказать нам, Господи, истину. Того, кто умер, отдал свою жизнь ради вот этих вот людей, Господи. И вот к такому совершенному, великому было такое отношение, Господи, ненависти, неприязни, ярости, Господь. Мы молимся и просим, благослови, пожалуйста. Благослови, пожалуйста, наш Отец Небесный, чтобы на самом деле, Господи, наши сердца были мягкими для Твоего Слова, Господи, были той плодородной почвой, были, Господи, тем, Господи, благословенным сосудом, Господи, в котором Ты можешь поместить Твою истину, Боже. И чтобы мы могли хранить ее, носить, Господи, в себе, хранить всю эту истину, Господи, и могли, Господь, позволить этой истине, Господь, делать Твои дела, Боже, в наших жизнях, изменяя нас, преображая наши жизни, Господи, изменяя наше, Господь, мышление, наши чувства, Господи, в Твои совершенные мысли и чувства, Господь. Мы за это благодарны Тебе. И мы молим и просим, Господь, благослови, освети, Господь, Твоим присутствием каждого, Господи, стоящего и молящегося здесь. Благослови, Господь, освети Твоим присутствием, Боже, наши сердца, Господь, наши жизни. Помоги нам, Господи, идти к свету. Как написано, кто любит этот свет, тот идет к свету, идет к Тебе. И кто не любит этого света, идет, наоборот, от Тебя, Господи, чтобы не обличились его дела. Благослови, Отче Святой. Пусть милость Твоя, Господи, поможет нам принимать эту истину, Господи, из Твоих уст, из уст наших ближних, Господи, Господи, у нас нет недостатка в Твоих словах. У нас сегодня нет недостатка, Господи, в Твоих истинах. И мы молимся, Господи, чтобы мы научились ее любить и научились быть смиренными перед нею. Во имя Иисуса Христа. Аминь.